Возлюбившие риск. На пристани к Соломину кинулась Лукерья Растригина. «На что мужа забираете? Ведь какой день пьет, себя не помнит. Он же с дуру и вызвался, чтобы мне горемычное досаждение сделать». Соломин не стал объяснять ей денежный вопрос. «Мадам, я не чувствую себя вправе гасить патриотические порывы в сердце вашего супруга». Жабин сказал ему, что потянуло хорошим ветром. Он сейчас быстро выдует Камчатку из Авачинской гавани. «Если у Гижиги вас зажмут льды, не рискуйте головой. Возвращайтесь, и никто за это не осудит».
«Никто, кроме самого себя», — ответил прапорщик. «Мне-то в полярных плаваниях уже привелось варить в соленой воде сыромятные ремешки, и потому я знаю, каково сейчас на Гижиге».
Проводить ополченцев собрались горожане. Соломин нос к носу столкнулся в толпе с доктором Трушиным.
«Наконец-то и вы появились», — сказал Соломин. «Мне думается, что, невзирая на наше разногласие, вы, как врач, должны были сами вызваться сопровождать десантников. Это было бы с вашей стороны порядочно, это было бы гуманно.
Не думайте, что там будут раненые. Без этого не обойдется».
«А со временем вас будут судить», — сказал Трушин.
«За что?»
«Именно за эту аферу с десантом. Вы плохо знаете японцев», — продолжал врач. «Трупов, да, трупов будет нашинковано множество, но раненых не останется. А кто ответит за слезы вдов и сирот, которые скоро на Камчатке прольются?»
«Не отрицаю, что слезы будут. Но если даже меня осудит только Камчатка, то вас, доктор, ожидает суд совести».
«Это чепуха», — ответил ему Трушин. «Я достаточно поработал в анатомическом театре и знаю, где у людей сердце, где печенка, где легкие, но там не нашлось места для размещения органов совести. Не обессудьте, я материалист».
«Оно и видно», — оборвал разговор Соломин. Он подошел к Испалатову, сказав ему: «Урядник казачина бывалый, но вряд ли Миша способен возглавить борьбу с японцами. Я прошу вас, как бывшего офицера, взять на себя эту задачу». «Надеюсь», — намекнул Соломин, — «что успех десанта отразится и на вашей судьбе. Победа над японцами предоставит мне блистательный случай просить перед высшими властями о снятии с вас ответственности за то преступление, которое вы, извините, совершили. Не будем говорить на эту тему. А все, что в моих силах, я сделаю, не сомневайтесь». Благословить отплывающих явился благочинный Нафанаил с клиром. Священники бродили среди снастей, размахивая кадилками, в которых за неимением ладана сладко тлел янтарь, добытый как раз возле Гижиги, куда и отплывала Камчатка. Твердо стуча в палубу костылем, прапорщик Жабин прошел к штурвалу, велел отдавать концы. Обратясь к толпе, он сказал: «Простите, люди, если кого случайно обидел». Раздались последние напутствия отплывающим: «С Богом, Никола, ждать будем. За Дуньку не беспокойся, я пригляжу. Петенька, береги себя, голубь ясный. Вертайтесь с победой, ребята, ух, и выпьем же». Швартовы плюхнулись в воду, обдав Соломина веером соленых прохладных брызг. Ощутив весь пафос этого торжественного момента, он испытал жажду высоких слов. «Помните», — прокричал Соломин, — «помните ту надпись, что высечена на скале в Фермопильском ущелье? Путник, если возвратишься в Спарту, скажи согражданам, что мы полегли за свое отечество, как нам повелел суровый закон!» «Помним!» — отозвался со шхуны зверобой Егоршин. Раздался неприличный смех. Это стали потешаться Неякин с Трушиным. Доктор даже сказал Соломину: «Вы бы им сразу по латыни нацицеронили. У нас же спартанцы шибко грамотные. Мимо щей лаптем не промахнуться». Паруса хорошо забрали ветер в свои объемные пазухи. Гася кадила, Нафанаил упрекнул Соломина: «Нашли, что вспоминать. Разве это прилично православных христиан сравнивать с язычниками?
Прежде чем говорить, надобно как следует подумать.
Шхуна удалялась, по берегу ее догоняла Растригина.
— Серафимушко, ангел мой, куды ж ты уехал?
Издалека донесло глас ответный, глас ангельский.
— Что, завертелась стерва? Вот прибьют меня самураи японские. Будешь знать, какого херувима лишилась.
Они уплыли. Всем сразу сделалось тоскливо. За скалами, что запирали вход в Авачинскую бухту, шхуну вздыбило на гребень и легко сбросило вниз, в глубокий разлом между волнами. Началась качка, но пока плавная. — Ее-то и не люблю, — сознался Егоршин. — Уж лучше бы трясло, как в телеге, а теперь-че едою лечиться надобно. Он развязал домашний мешок, предложил Жабину. — Не хочешь ли, флотский, юколы попробовать? — Я ж тебе не собака, — ответил Жабин. — Так это как ведь сделать юколу? Иной юколы для семьи наготовит, а ее собаки ногой легают. У меня же чисто собачье, зато человек от нее за уши не оттащишь. Перед ними уже распахнула океанскую ширь. Никифор Сергеевич обратился из палатов к прапорщику. Сейчас, когда земля со всеми ее дрязгами осталась за кормою, я хочу вас спросить серьезно. Вы что, действительно рассчитываете прошмыгнуть между Сциллой и Харибдой? Туман, как и вода, любой грех кроет. Траппер не отказался от юколы, которая по вкусу напомнила ему хорошую ветчину. Он спросил Егоршина, на каком дыму коптился лосось, на тополевом или на кедровом.
«Неужто ты можжевельного дыма не учуял?»
В тесном форпике шхуны, который заняли старые служаки, уже началась картежная игра. В такт шлепанью карт гулко шлепалось и днище шхуны, с разбегу падавшей в провалы волн. Сережа Блинов жестоко укачался.
«В лоск!» — заметил при этом Растригин. «Но вот что интересно. Коли в кабаке, так блюют за милую душу, а на корабле люди этой слабости почему-то стыдятся».
«Потому что трезвый», — ответил из палатов, и, заглянув в зеленое лицо юноши, протянул. «Хорош! Вроде огурчика». Траппер приставил к губам студента бутылку.
— Что это такое? — отбрыкивался тот.
— Барахло ужасное. Виски.
— Помилуйте, как можно? Если мама с папой узнают, что я пил виски, меня ж домой больше не пустят.
Траппер заверил юнца. — Мама с папой не узнают, а болтать мы не станем. Заставив Сережу сделать несколько глотков, он спровадил его в трюм отсыпаться. — Так будет лучше. Но старайтесь поменьше глазеть за борт. Там ничего интересного пока не наблюдается.
— Дай мне хлебнуть, — попросил его Егоршин. — Сначала укачайся, старина. Не для того ем, чтобы рыбок кормить.
Большие зеленые волны бежали вровень с фальшбортом корабля. Их загнутые языки торопливо облизывали кромку палубы, по которой, хватаясь за штаги и ванты, передвигались люди.
— Хороший ветер! — прокричал Жабин. — Очень хороший!
От самого Петропавловска до мыса Лопатка почти не было людских поселений. А если на берегу изредка виднелся неряшливый сарай, то никто не мог объяснить, для чего он там поставлен. Очевидно, это была тайная работа американских факторщиков. Нижние шкаторины парусов давно вымокли, отяжелев.
— Еще до Лопатки сделаем поворот, — сообщил Жабин.
На рассвете третьего дня он завел шхуну в маленькую, но удобную бухту, где спрятал ее под навесом скалы. Прапорщик объяснил, что именно здесь, вблизи мыса Лопатка, следует дождаться дурной погоды, чтобы затем незаметненько для японцев выбраться в Охотское море. Говорят, на Кокутане стоят пушки. Жабин ответил из палатову, — потому-то и не стоит соваться туда сгоряча. Ожидать погоды в пустынной бухте было крайне томительно. Карты всем надоели, и ополченцы
собравшись в кружок, убивали время в воспоминаниях. Испалатов никогда не думал, что эти люди, которых он часто встречал в шалманах Петропавловска, эти неказистые мужики, с головой ушедшие в хозяйство и тяжелый быт, имели дерзкое геройское прошлое. Совсем неожиданно на шхуне пронеслась тревога. «Корабль! Кого-то несет суды нелегкая!» Жабин суровым окриком, размахивая костылем, загнал ополченцев в трюмы, чтобы носа на корабле не показывали. Это было правильно, ибо пустая палуба корабля не вызывает подозрений. Затем прапорщик рассматривал струйку дыма над горизонтом, похожую на легкий мазок акварелью. Он долго вглядывался в очертания корабельного корпуса. Опустив бинокль, Жабин сообщил. «Я узнал его. Это легкий английский крейсер «Эльджерейн», который уже давно крутится в наших морях». «Что надобно тут джентльменам?» — спросил траппер. Жабин пожал плечами. Но он ощутил серьезное беспокойство, когда крейсер вдруг начал заворачивать за лопатку, чтобы войти в густо-синий холодильник Охотского моря. «Вот это странно!» — призадумался Жабин. «Англичане в Охотское море раньше старались не залезать». Подозрения гидрографа имели основания. Англия покровительствовала японской военщине. Англия щедро вливала в японские банки свои полнокровные займы. Пригордые лорды Уайтхолла откровенно желали поражения российской армии и на морских коммуникациях явно вредили русскому флоту. «Когда же завернем за лопатку?» — приставали к Жабину. «Погоди», — отвечал он, — «еще нет погоды». Если бы не прапорщик Жабин, вряд ли экспедиция из Петропавловска увенчалась успехом. Опытный моряк, он терпеливо, как это умеют делать только хорошие моряки, выждал нашествие тумана. А вместе с молоком пролив между Кокутаном и лопаткой затянуло противным и липким бусом. Это был дождь особой породы, дальневосточный. Почти микроскопические капли воды насквозь пронизали воздух, но самого дождя даже не заметишь. «Вот такая дрянь мне по душе», — решился Жабин. Снова поставили паруса, и шхуна «Камчатка», вывернувшись из бухты, потянулась в разъятое горло узенького пролива. Справа виднелась лопатка, а слева совсем пропал остров Шумшу с его выпирающей скалой Кокутаном. Если там и стояли возле пушек дежурные, они бы ничего не смогли разглядеть, а тем более прицелиться. Охотское море встретило десантников редкими подталыми льдинами. Форштевень корабля часто разрушал их своим накатом, и лед мягко крошился, утопая под днищем. Где-то в тумане сипло и безысходно орали сикачи, зовущие в свои гаремы непослушных молоденьких самок. Покинув Петропавловск 16 июня, Камчатка находилась в море уже более 2 недель. Припасы, взятые в дорогу, давно истощились. Жабин теперь наверняка не отказался бы от куска собачьей юколы, но Егоршин показал ему опустевший мешок. Надо было раньше носа не воротить. Впрочем, до места высадки оставалось недалеко. Егоршин, не раз бивший зверя в этих краях, сам же и выбирал бережок для десантирования. И будьте уверены, выбрал не так, как выбрали его японцы. Ополченцам не пришлось месить грязищу рыбного перегноя. С палубы они ступили на твердую землю, где их сразу с головою заботливо укрыла высокая стенка дикого шаломайника. Кому лес, а кому трава. Жабин тоже сошел на берег, попрощался с каждым. «Конечно, снова увидеть всех вас мне уже не удастся. Война есть война, тут ничего не справишь. Ступайте своим путем, а мне пожелайте удачи во льдах». Шхуна отошла в море, беря курс на Гижигу. Десантники примерились к ноше, проверили оружие, подтянули штаны. Егоршин, опершись на берданку, сказал: Покеды не тронулись, надо бы решить, кого слушаться. Без батьки никому в пекло прыгать не хочется. — Слушаться меня, — объявил Испалатов. — Идем не на ярмарку, и если я замечу в ком-либо шатание, так знайте сразу, церемонии разводить не стану, убью. При этом посмотрел на Растригина и на Блинова. Подкинув в руке карабин, сказал просто: — Пошли, братцы! Шаломайник быстро объял их со всех сторон, сделав невидимыми ни для врагов, ни даже для друзей. Скоро пропали запахи моря, стали ощутимее ароматы трав. Испалатов шагал подле Егоршина. — Давай сначала отыщем в горах мужиков явинских, потом надо соображать, как соединиться с мельковской дружиной. — Мишка-то не напутает ли чего? — спросил Зверобой. — Не один же он там. Поправят Мишку. Не сразу, но все же отыскали табор явинских жителей, которые, охотясь и собирая орехи, блуждали по лесистым отрогам между Ключевским озером и вулканом Опальным. Староста жаловался, что горные бараны столь пугливые, ну никак не взять их на мушку. Мясо давно не ели. Но никто из явинцев, и даже дети, страдавшие больше взрослых, никто не желал вернуться в деревню, занятую врагами. Мужики очень тосковали по собакам, которые, небось, прибежали домой, а хозяев-то и нету. Наверняка японцы их бедных перестукали. Женщины тосковали по брошенной скотине. Коровушек наших, видать, уже не споведаем. Испалатов записал фамилию и возраст старосты. Зачем это тебе, голубь? Соломин велел спросить, для награждения. Так я ж ничего еще не сделал. Успеется. Еще сделаешь. Оказался он мужиком дельным. Невзирая на тяготы бездомной жизни, умудрился постоянно следить за противником. Неказисто, но точно рисуя на клочке бумаги, староста указал маршруты передвижения захватчиков. «От берега, — говорил он, — еще не отошли японские шхуны. Всего два лагеря, один в Явине, другой в Озерной. Но Ямагата никак не усидит на месте. Он все времечко таскает и таскает солдат с места на место, будто украл их и теперь не знает, где лучше спрятать. Испалатов спустил отряд с гор обратно в долины, устроил ночлег в лесу. Для безопасности выставил караулы, назначил постоять на часах и Сережу Блинова. Ночью страхов много, вот и привыкайте. Среди множества ночных страхов студенту выпало испытать один, самый впечатляющий. Из-за его спины выросли во мраке чьи-то длинные руки и, шевеля пальцами, вдруг захлопнули ему глаза. Сережа и сам не заметил, куда делась берданка. Ночное привидение загробным голосом спросило: «А Кузькину мать, не хочешь поглядеть?» Это был Мишка Сотенный. «Что ж ты, шляпа городская!» — учинил он выговор. «Разве ж так надо стоять в карауле?» «Пожалуйста, не говорите об этом Испалатову. Бог с тобой. Казак сплетничать не станет». Так состоялась встреча двух отрядов. Сведенные вместе, они насчитывали 88 бойцов. Среди них только 17 человек были русскими. Остальные — камчедалы, тунгусы, коряки и арачены. История не сохранила для нас их обликов. Можно лишь догадываться, как они выглядели. Охотники и рыбаки, каюры и зверобои — эти люди с малых лет возлюбили риск и единоборство, их не страшили опасности. Кажется, что это о них, о питомцах русского севера, еще в древности писал велеречивый Петрарка. Там, где дни облачные и кратки, там родится племя воинов, которому не больно умирать.